Архипелаг. Книга 3. Страница 84. Глава 4. Почему терпели? Среди моих читателей есть такой образованный историк-марксист. Долистав в своем мягком креслице до этого места, как мы бур строили, он снимает очки и похлопывает по странице чем-то плоскеньким, вроде линеечки, и покивывает. Вот-вот. Этому я поверю. А то еще ветерок какой-то революции, черти собачьи. Никакой революции у вас быть не могло, потому что для этого нужна историческая закономерность. А вас вот отобрали несколько тысяч так называемых политических, и что же? Лишенные человеческого вида, достоинства, семьи, свободы, одежды, еды. Что же вы? А чего ж вы не восстали? Мы пайку вырабатывали, вот тюрьму строили. Это хорошо. Строить вы и должны были. Это на пользу народу. Это единственно верное решение. Но не называйте же себя революционерами, голубчики. Для революции надо быть связанным с единственно передовым классом. Но ведь мы теперь и были все рабочие. Это никакой роли не играет. Это объективная придирка. Что такое закономерность? Вы представляете? Да как будто представляю. Честное слово, представляю. Я представляю, что если многомиллионные лагеря стоят 40 лет, так вот это и есть историческая закономерность. Здесь слишком много миллионов и слишком много лет, чтобы это можно было объяснить капризом Сталина, хитростью Берии, доверчивостью и наивностью руководящей партии, непрерывно освещенной светом передового учения. Но этой закономерностью я уж не буду корить моего оппонента. Он мило улыбнется мне и скажет, что мы в данном случае не об этом говорим. Я в сторону ухожу. А он видит, что я смешался, плохо представляю себе закономерность и поясняет. Революционеры вот взяли и смели царизм метлой. Очень просто. А попробовал бы царь Николка вот так зажать своих революционеров. А пробовал бы он навесить на них номера. А попробовал бы. Верно, он не пробовал. Он не пробовал, и только потому уцелели те, кто попробовал после него. Да и не мог он попробовать, не мог. Пожалуй, тоже верно. Не хотел, не мог. Но принятой кадетской, уж не говорю социалистической интерпретации, вся русская история есть череда тираний. Тирания татар, тирания московских князей, 5 столетий отечественной деспотии восточного образца и укоренившегося искреннего рабства. Ни земских соборов, ни сельского мира, ни вольного казачества или северного крестьянства. Иван ли Грозный, Алексей Тишайший, Петр Крутой или Екатерина Бархатная. Вплоть до Крымской войны все цари знали одно – давить. Давить своих подданных, как жуков, как гусениц. Ссыльного ссыльно-каторжны, так ему откровенно на тело ставили клеймо печаткой из игл СК и приковывали к тачке. Гнул подданный строй, безотказно был крепок. Бунты и восстания раздавливались неизменно. Но раздавливались, да со скидкой. Раздавливались – это не в нашем техническом смысле. С Наполеоновской войны, с возвращения из Европы, начиная, прошел по русскому обществу первый ветерок. И уже его было достаточно, чтобы царь должен был с ним считаться. Например, солдаты, стоявшие в декабрьском каре, в петлю ни один не попал, не расстрелян ни один. А у нас бы хоть один живых остался. Ни Пушкина, ни Лермонтова нельзя было уже просто посадить на десятку. И надо было искать приемы косвенные. «Где бы ты был 14 декабря в Петербурге?» – спросил Николай I Пушкина. Пушкин ответил искренне – на Сенатской. И был за это отпущен домой. А между тем мы, испытавшие машинно-судебную систему на своей шкуре, да и наши друзья, прокуроры, прекрасно понимаем, чего стоил ответ Пушкина. Статья 58, пункт 2. Вооруженное восстание. В самом мягком случае через статью 19. Намерение. А если не расстрел, то уж никак не меньше десятки. И Пушкины получали и зубы свои, в зубы, сроки. Ехали в лагеря и умирали. А Гумилёву и до лагеря ехать не пришлось. Разошлись в подвале. Крымская война, изо всех войн счастливейшая для России, принесла не только освобождение крестьян и Александровские реформы. Одновременно с ними родилась в России величайшая из сил – общественное мнение. Еще по внешности гноилась и даже расширялась сибирская каторга, как будто налаживались пересыльные тюрьмы, гнались этапы, заседали суды. На что это? Заседали, а Вера Засулич, стрелявшая в начальника столичной полиции, оправдана. Кстати, у Каракозова был брат того, кто стрелял в царя. Прикиньте на нашу мерку. Наказан он был так. Повелено ему впредь именоваться Владимировым. И никаких стеснений он не испытывал ни в имуществе, ни в жительстве. 7 раз покушались на самого Александра II. Каракозов, Соловьев, близ Александровска, под Курском, взрыв Халтурина, мина Тетерки, Гриневицкий. Александр II с испуганными глазами ходил, кстати, без охраны по Петербургу, как зверь, которого травят. Свидетельство Льва Толстого, он встретил царя на частной лестнице. Лев Толстой в «Воспоминаниях современников», 1955, том 1, страница 180. Соловьев, близ Александровки. И что же? Разорил и сослал он пол Петербурга, как было после Кирова. Что вы, это и в голову не могло прийти. Применил профилактический массовый террор, сплошной террор, как в 1918 году. Взял заложников, такого и понятия не было. Посадил сомнительных, да как это можно? Тысячи казнил, казнили 5 человек, не осудили за это время и 300. А если бы одно такое покушение было на Сталина, во сколько миллионов душ оно бы нам обошлось? В 1891 году, пишет большевик Альминский, он был во всех крестах, единственный политический. Приехал в Москву, опять же был единственный в Таганке. Только в Бутырках перед этапом собралось их несколько человек. С каждым годом просвещения и свободной литературы невидимое, но страшное царям общественное мнение росло, а цари не удерживали уже ни поводьев, ни гривы. Николаю II досталось держаться за круп и за хвост. Правда, по засасывающей инерции династии, он не понимал требований века и не имел мужества для действия. Век аэропланов, электричества, он все еще не имел общественного сознания, он все еще понимал Россию как свою богатую и разнообразную вотчину. Для взимания поборов, выращивания жеребцов, для мобилизации солдат, чтобы иногда повоевать с державным братом Гогенцоллернером. Но у него и всех его правящих уже не было и решимости бороться за свою власть. Они уже не давили, а только слегка придавливали и отпускали. Они все озирались и прислушивались, а что скажет общественное мнение? Они преследовали революционера Врона настолько, чтобы сознакомить их в тюрьмах, закалить, создать ореол вокруг их голов. Мы-то теперь, имея подлинную линейку для измерения масштабов, можем смело утверждать, что царское правительство не преследовало, а бережно лелеяло революционеров себе на погибель. Нерешительность, половинчатость, слабость царского правительства ясно видны всякому, кто испытал на себе судебную систему безотказную. Просмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной 1887 года его родной брат казнен за покушение на Александра III. При этом, кстати, в ходе судебного следствия установлено, что Анна Ульянова получила из Вильна шифрованную телеграмму «Сестра опасно больна» и значило это «Везут оружие». Анна не удивилась, хотя Вильна никакой сестры у нее не было, а почему-то передала эту телеграмму Александру. Ясно, что она соучастница. У нас ей бы обеспечили десятка, обеспечена, но она даже не привлечена к ответственности. По тому же делу установлено, что другая Анна Сердюкова, екатеринодарская учительница, прямо знала и готовящемся покушение на царя и молчала. Что б ей у нас? Расстрел. А ей дали 2 года. Как и брат Каракозова, брат цареубийцы. И что же? В том же году осенью Владимир Ульянов поступает в Казанский императорский университет, да еще на юридическое отделение. Это не удивительно? Правда, в том же учебном году Владимира Ульянова исключает из университета, но исключает за организацию противоправительственной студенческой сходки. Значит, младший брат цареубийцы подбивает студентов к неповиновению. Что бы он получил у нас? Да, безусловно, расстрел. А остальным по 25 и по 10. А его исключают из университета. Какая жестокость! Да еще и ссылают. Сахалин? Нет. Семейное поместье Кокушкина. Куда он на лето все равно едет? Он хочет работать. Ему дают возможность. Валить лес в тайге? Нет. Заниматься юридической практикой в Самаре, при этом участвовать в нелегальных кружках. После этого сдать экстерном за Петербургский университет. А как же с анкетами? Куда же смотрит спецчасть? И вот через несколько лет этот самый молодой революционер арестован на том, что создал в столице Союз борьбы за освобождение. Не меньше. Неоднократно держал к рабочим возмутительные речи, писал листовки. Его пытали, морили? Нет. Ему создали режим, содействующий умственной работе. В петербургской следственной тюрьме, где он просидел год, и куда передавали ему десятки нужных книг. Он написал большую часть развития капитализма в России, а кроме того, пересылал легально через прокуратуру экономические этюды в марксистский журнал «Новое слово». В тюрьме он получал платный обед по заказанной диете, молоко, минеральную воду из аптеки, 3 раза в неделю домашние передачи. Как и Троцкий в Петропавловке, мог переносить на бумагу первый проект теории перманентной революции. Но потом-то его расстреляли по приговору тройки. Нет, даже тюрьмы не дали, сослали в Якутию на всю жизнь. Нет, благодатный Минусинский край и на 3 года. Его везут туда в наручниках, в вагонзаке, о нет. Он едет как вольный, он 3 дня беспрепятственно ходит еще по Петербургу, потом по Москве. Ему же надо оставить конспиративные инструкции, установить связи, провести совещание остающихся революционеров. Ему разрешено и в ссылку ехать за собственный счет. Это значит, вместе с вольными пассажирами, ни одного этапа, ни одной пересыльной тюрьмы, ни по пути в Сибирь, ни на обратной, конечно, дороге. Ленин не изведал никогда. Потом в Красноярске ему еще надо поработать в библиотеке 2 месяца, чтобы закончить развитие капитализма. И книга эта, написанная ссыльным, появляется в печати безо всякого затруднения со стороны цензуры. Ну-ка, возьмите на нашу мерку. Но на какие же средства он живет в далеком селе? Ведь он не найдет себе работы. А он попросил казенное содержание, ему платят выше потребностей. Нельзя было создать условия лучше, чем Ленину в его единственной ссылке. При исключительной дешевизне здоровая пища, изобилие мяса, баран на неделю, молока, овощей, неограниченное удовольствие охоты, недоволен своей собакой. Ему всерьез собирается прислать собаку из Петербурга. Кусают на охоте комары, заказывают лайковые перчатки. Излечился от желудочных и других болезней своей юности, быстро располнел. Никаких обязанностей, службы, повинностей, да даже женщина его не напрягается. За 2 рубля с полтиной в месяц 15-летняя крестьянская девочка выполняла их семье всю черную работу. Ленин не нуждался ни в каком литературном заработке, отказывался от петербургских предложений взять платную литературную работу. Печатал и писал только то, что могло ему создать литературное имя. Он отбыл ссылку. Мог бы и убежать без затруднения. Из осмотрительности не стал. Ему автоматически продлили, сделали вечную. Зачем же это было бы противозаконно? Ему разрешено жить в Пскове, только ехать в столицу нельзя. Но он едет в Ригу, в Смоленск. За ним не следят. Тогда он своим другом Мартовым. Он везет корзину нелегальной литературы в столицу. И везет прямо через Царское село, где особенно сильный контроль. Это они с Мартовым перемудрили. В Петербурге его берут. Правда, корзины при нем уже нет. Есть непроявленное химическое письмо Плеханову, где весь план создания искры. Но такими хлопотами жандармы себя не утруждает. 3 недели арестованный в камере. А письмо в их руках остается непроявленным. И как же кончается вся эта самовольная отлучка из Пскова? 20 годами каторги, как у нас? Нет. этими тремя неделями ареста. После чего его и вовсе же отпускают поездить по России, подготовить центр распространения «Искры», потом и за границу налаживать само издание. Полиция не видит препятствий выдать ему заграничный паспорт. Да что там? Он из эмиграции пришлет в Россию, в энциклопедию «Гранат», статью о Марксе, и здесь она будет напечатана. Да и не она одна. Но представьте, БСЭ печатает эмигрантскую статью о Бердяеве. Наконец он ведет подрывную работу из австрийского местечка близ самой русской границы. И не посылает же секретных молодцов выкрасть его и привезти живьем. А ничего бы не стоило. Вот так можно проследить слабость и нерешительность царских преследований на любом крупном социал-демократе. А на Сталине бы особенно. Но там вкрадываются дополнительные подозрения. Вот у Каменева при обыске в Москве в 1904 году отобрана компрометирующая переписка. На допросе он отказывается от объяснений. И все. И высылается по месту жительства родителей. Правда, эсеров преследовали значительно круче. Ну как круче? Разве мал был криминал у Гершуни, арестованного в 1913-м, у Савинкова в 1906-м? Они руководили убийствами крупнейших лиц империи, но не казнили их, а потом попустили сбежать Марию Спиридонову, в упор ухлопавшую генерала Лужинковского, усмирителя крестьянского Тамбовского восстания. Тоже казнить не решились, послали на каторгу. Освободили ее от каторги февральской революции, зато с 1918 года М. Спиридонова арестовывалась щекой несколько раз. Она шла по многолетнему большому пасьянсу социалистов, побывала в Самаркандской, Ташкентской, Уфимской ссылках. Дальше след ее теряется, в каком-то из политизоляторов где-то расстреляна. Оно бы в 1921 году у нас подавителя Тамбовского же крестьянского восстания застрелила 17-летняя гимназистка. Сколько бы тысяч гимназистов, интеллигентов тут же было бы без суда расстреляно в волне ответного красного террора. За мятеж во флоте в Свеоборге. Расстрелы? Нет. Ссылка. А как наказывали студентов за большую демонстрацию в Петербурге в 1901 году, вспоминает Иванов Разумник. В петербургской тюрьме, как студенческий пикник, хохот, хоровые песни, свободное хождение из камеры в камеру. Иванов Разумник даже имел наглость просить у начальника тюрьмы сходить на спектакль гастролирующего художественного театра. Билет пропадал. А потом ему присудили ссылку. По его выбору в Симферополь, и он с рюкзаком бродил по всему Крыму. Ариадна Тыркова о том же времени пишет. Мы были подследственные, и режим был не строгий. Жандармские офицеры предлагали им обеды из лучшего ресторана до Дона. По свидетельству неутомимо допытливо Бурцева, петербургские тюрьмы были много человечнее европейских. Леонида Андреева за написание призыва к московским рабочим поднять вооруженное восстание для свержения самодержавия держали в камере целых 15 суток. Ему и самому казалось, что мало. И он добавлял 3 недели. Вот записи из его дневника тех дней. Одиночка. Ничего не так скверно. Устраиваю постель, придвигаю табурет, лампу кладу, папиросы, грушу. Считаю, ем грушу, совсем как дома. И весело. Именно весело. Милостивый государь, а милостивый государь, зовет его в кормушку надзиратель. Много книг, записки из соседних камер. В общем, Андреев признал, что в смысле помещения питания жизнь в камере была у него лучше, чем та, которую он вел студентам. В это время Горький в Трубецком бастионе написал «Дети солнца». Большевистская верхушка издала о себе довольно бесстыдную саморекламу под видом 41 тома энциклопедии «Гранат. Деятели СССР и Октябрьской революции. Автобиографии и биографии». Какую из них не считай, поразишься, сравнимо с нашими мерками. Насколько безнаказанно сходила ими их революционная работа. И в частности, насколько благоприятны были условия их тюремных заключений. Вот Красин. Сидение в Таганке всегда вспоминал с большим удовольствием. После первых же допросов жандармы оставили его в покое. Да почему же? И он посвятил весь свой невольный досуг самой упорной работе, изучил немецкий язык, провел в оригинале, прочел почти все сочинения Шиллера и Гёте, познакомился с Шопенгауэром и Кантом, проштудировал логику Милля, психологию Бунта и так далее. Для ссылки Красин избирает Иркутск, то есть столицу Сибири, самый культурный город ее. Радек в варшавской тюрьме 1906 год сел на полтора и провел их великолепно, изучая русский язык, читая Ленина, Плеханова, Маркса, в тюрьме написал первую статью о правдвижении. И был ужасно горд, когда получил в тюрьме номер журнала Каутского со своей статьей. Или наоборот, Семашко. Заключение, Москва, 1895, было не обещание тяжелым. После трехмесячного сидения в тюрьме выслал на 3 года в свой родной город Елец. Славу ужасной русской Бастилии и создавали на Западе такие размякшие в тюрьме, как Парус, своими напыщенно-сантиментальными приукрашенными воспоминаниями «Вместь царизму». Всю ту же линию можно проследить и на лицах мелких, на тысячах отдельных биографий. Вот у меня под рукой энциклопедия, правда, не кстати, литературная, да еще старая, 1932 год, с ошибками. Пока этих ошибок в кавычках еще не вытравили, беру на удачу букву «К» – Карпенко Карый, будучи секретарем городской полиции. В Советграде снабжал революционеров паспортами. Про себя переводим на наш язык. Работник паспортного отдела снабжал паспортами подпольную организацию. За это он повешен? Нет. Сослан на 5 лет на свой собственный хутор, то есть на дачу. Стал писателем. Кириллов, В.Т. участвовал в революционном движении черноморских моряков. Расстрелян? Вечная каторга? Нет. 3 года ссылки в Усть-Сысольск. Стал писателем. Касаткин И.М. сидя в тюрьме, писал рассказы, а газеты печатали их. У нас и отсидевший-то не печатался. Карпову и Евтихию после 2 ссылок доверили руководить императорским Александрийским театром и театром Суворина. У нас бы, во-первых, столицы не прописали, а во-вторых, спецчасть не приняла бы даже суфлёром. Крыжановский в самый разгул Столыпинской реакции вернулся из ссылки и, оставаясь членом подпольного ЦК, беспрепятственно приступил к инженерной деятельности. У нас бы счастлив был, устроившись слесарем МТС. Хотя Крыленко в литературную энциклопедию не попал, но на букву «К» справедливо вспомните и его. За все свое революционное кипение он 3 раза счастливо избежал ареста, а 6 раз арестован, отсидел всего 14 месяцев. В 1907 году, опять-таки год реакции, обвинялся в агитации в войсках и участии в военной организации, военно-окружным судом оправдан. В 1915 году за уклонение от военной службы. А он офицер, идет война. Этот будущий главковерх и убийца другого главковерха наказан тем, что послан во фронтовую, нисколько не штрафную часть. Так царское правительство предполагало и победить немцев, и одновременно пригласить революции. И вот в тени его неподрезанных прокурорских крыл 15 лет тянулись приговоренные в стольких процессах получать свою пулю в затылок. И в ту же самую Столыпинскую реакцию, в кавычках, кутаиский губернатор Старосельский, который прямо снабжал революционеров паспортами и оружием, выдавал им планы полиции, правительственных войск, отделался как бы не 2 неделями заключения. Переведи на наш язык, у кого воображения хватает. В эту самую полосу реакции, в кавычках, легально выходит большевистский философский и общественно-политический журнал «Мысль». А реакционные вехи открыто пишут: «Застаревшее самовластие, зло деспотизма и рабства». Ничего, катайте, это у нас можно. Строгости были тогда невыносимые. Ретушер ялтинской фотографии Яновский нарисовал расстрел очаковских матросов и выставил у себя в витрине, ну как, например, сейчас бы на Кузнецком мосту выставить эпизоды новочеркасского подавления. Что же сделал ялтинский градоначальник? Из-за близости Ливадии он поступил особенно жестоко. Во-первых, он кричал на Яновского. Во-вторых, он уничтожил не фотографическую мастерскую Яновского, нет, и не рисунок расстрела, а копию этого рисунка, скажет ловок Яновский. Отметим, но и градоначальник не велел же бить при себе витрину. В-третьих, на Яновского было наложено тягчайшее наказание, продолжая жить в Ялте, не появляться на улице при проезде императорской фамилии. Бурцев в эмигрантском журнале поносил даже интимную жизнь царя. Воротясь на родину, 1914 год, патриотический подъем. Расстрелян? Неполный год тюрьмы со льготами в получении книг и письменных занятий. Топору невозбранно давали рубить, а топор своего дорубится. Когда был, как говорится, репрессирован, в кавычках, Тухачевский, то не только разгромили и посадили всю его семью, уж не упоминаю, что дочь исключили из института, но арестовали двух его братьев с женами, четырех его сестер с мужьями, а всех племянников и племянниц разогнали по детдомам и сменили им фамилии на Томашевичи, Ростовых и так далее. Жена его расстреляна в казахстанском лагере, мать просила подаяния на астраханских улицах и умерла. Этот пример я привожу из-за родственников, невиновных родственников. Сам Тухачевский ходит у нас теперь в новый культ, которого я не собирался поддерживать. Он пожал то, что посеял, руководя подавлением Кронштадта и Тамбовского крестьянского восстания. И тоже можно повторить о родственниках сотен других именитых казненных. Вот что значит преследовать. Главной особенностью преследований не преследований. В царское время было, пожалуй, именно, что никак не страдали родственники революционера. Наталья Седова, жена Троцкого. В 1907 году беспрепятственно возвращается в Россию, когда Троцкий – осужденный преступник. Любой член семьи Ульяновых, которые в разное время тоже почти все арестовывались, в любой момент свободно получает разрешение выезжать за границу. Когда Ленин считался разыскиваемым преступник, за призывы к вооруженному восстанию. Сестра Анна легально и регулярно переводила ему деньги в Париж на его счет в Лионском кредите. И мать Ленина, и мать Крупской пожизненно получали высокие государственные пенсии за гражданское, генеральское или офицерское положение своих покойных мужей. И дико было представить, чтоб стали их утеснять. В таких-то условиях у Толстого и сложилось убеждение, будто не нужна политическая свобода, а нужно одно моральное усовершенствование. Конечно, не нужна свобода тому, у кого она уже есть. Это и мы согласимся. В конце концов, дело не в политической свободе, да. Не в пустой свободе цель развития человечества. И даже не в удачном политическом устройстве общества, да. Дело, конечно, в нравственном основаниях общества. Но это в конце, а в начале? А на первом шаге. Ясная поляна в то время была открытым клубом мысли. А отцепили бы ее в блокаду, как ленинградскую квартиру Ахматовой, когда спрашивали паспорт у каждого посетителя, а прижали бы так, как всех нас при Сталине, когда трое боялись съехаться под одну крышу. Запросил бы тогда и Толстой политической свободы. В самое страшное время Столыпинского террора либеральная Русь на первой странице без помех печатала крупно 5 казней, 20 казней в Херсоне. Толстой рыдал, говорил, что жизнь невозможна, что ничего нельзя представить себе ужаснее. Вот уже упоминаемый список Былова, 950 казней за 6 месяцев. Берем этот номер Былова, обращаем внимание, что издан он был в феврале 1907 года, в самую полосу 8-месячной 19 августа 1906 года до 19 февраля 1907 Столыпинской военной юстиции и составлен по печатным данным русских же телеграфных агентств. Ну, как если бы в Москве в 1937 году газеты бы печатали списки расстрелянных и вышел бы сводный бюллетень, а НКВД вегетариански бы помаргивало. В Во-вторых, этот восьмимесячный период военной юстиции ни до, ни после того в России не повторившийся, не мог быть продолжен, потому что безвластная, покорная Государственная Дума не утвердила такой юстиции. Даже на обсуждение Думы Столыпин вынести не решился. В-третьих, обоснованием этой военной юстиции было выдвинуто, что в минувшие полгода произошли бесчисленные убийства полицейских чинов по политическим побуждениям, многие нападения на должностных лиц, взрыв на аптекарском острове. А если государство не дает отпора террористическим актам, то теряется смысл государственности. И вот Столыпинское министерство в нетерпении и обиде на суд присяжных с его неторопливыми околичностями, с его сильной неограниченной адвокатурой, это не наш облсуд или окружной трибунал, покорный телефонному звонку, рвется к обузданию революционеров и прямо бандитов, стреляющих в окна пассажирских поездов, убивающих обывателей ради трешницы пятерки через малословные полевые суды. Впрочем, ограничения такие. Полевой суд может быть открыт лишь в месте, состоящем на положении военном или чрезвычайной охраны. Собирается только по свежим, не позже суток, следам преступлений и при очевидности преступного деяния. Были современники. Если современники были так оглушены и возмущены, значит для России это было необычно. В ситуации 1906-1907 годов видно нам, что вину за полосу Столыпинского террора должны разделить с министерством и революционеры-террористы. Через 100 лет после зарождения русского революционного террора мы уже без колебания можем сказать, что эта террористическая мысль, эти действия были жестокой ошибкой революционеров, были бедой России и ничего не принесли ей, кроме путаницы, горя и запредельных жертв. Перелистнем на несколько страниц тот же самый номер былого. Вот одна из первоначальных прокламаций 1862 года, откуда все и пошло. С чего хотим мы? Благо, счастье России. Достижение новой жизни, жизни лучшей, без жертв невозможно, потому что у нас нет времени медлить. Нам нужна быстрая и скорая реформа. Какой ложный путь. Родители. Им медлить было некогда. Они бы поэтому дали разрешение приблизить жертвами, да не собой, а другими, всеобщее благоденствие. Им медлить было некогда. И вот мы, их правнуки, через 105 лет, не на той же самой точке освобождения крестьян, но назад гораздо. Признаем, что террористы были достойными партнерами Столыпинских полевых судов. Несравнимость Столыпинского и сталинского времени для нас остается та, что при нас азиатчина была односторонней, рубили голову всего лишь за вздох груди, и даже меньше, чем вздох. Смело заявляю, что и по карательным бессудным экспедициям подавления крестьян в 18-19, Тамбов 21, Кубани, Казахстан 30, наше время намного превзошло размах и технику царских караний. «Ничего нет ужаснее», — воскликнул Толстой. А между тем, это так легко представить ужаснее. Ужаснее — это когда казни не от поры до поры в каком-то всем известном городе, но всюду и каждый день, и не по 20, а по 200. В газетах же об этом ничего не пишут, ни крупно, ни мелко, а пишут, что жить стало лучше, жить стало веселей. Разбили рыло, говорят, так и было. Нет, не было так. Далеко еще не так, хотя русское государство уже тогда считалось самым угнетательским в Европе. 20-30-е годы нашего века углубили человеческое представление о возможных степенях сжатия. Тот земной прах, та твердь земная, которая казалась нашим предкам уже предельно сжатой, теперь объяснены физиками, как дырявое решето. Дробинка, лежащая посреди пустой стометровки, вот модель атома, открыли чудовищную ядерную упаковку. Согнать эту дробинки ядра вместе со всех пустых стометровок. Наперсток такой упаковки весит столько, сколько наш земной паровоз. Но эта упаковка еще слишком похожа на пух. Из-за протонов нельзя спрессовать ядра как следует. А вот если спрессовать одни нейтроны, то почтовая марка из такой нейтронной упаковки будет весить 5 миллионов тонн. Вот так. Совсем даже не опираясь на успехи физики, сжимали и нас. Устами Сталина раз навсегда призвали страну отрешиться от благодушия. А благодушием Даль называет доброту души, любовное свойство ее, милосердие, расположение к общему благу. Вот отчего нас призвали отречься, и мы отреклись поспешно от расположения к общему благу. Нам довольно стало нашей собственной кормушки. Русское общественное мнение к началу века составляло дивную силу, составляло воздух свободы. Царизм был разбит не тогда, когда гнали Колчака, и не тогда, когда бушевал февральский Петроград, гораздо раньше. Он уже был бесповоротно низвержен тогда, когда в русской литературе установилось, что вывести образ жандарма или городового хотя бы с долей симпатии есть черносотенное подхалимство. Когда не только пожать им руку, не только быть с ними знакомыми, не только кивнуть им на улице, но даже рукавом коснуться на тротуаре казалось уже позор. А у нас сейчас палачи, ставшие безработными, да и по спецназначению, руководят художественной литературой и культурой. Они велят воспевать их, как легендарных героев. И это называется у нас почему-то патриотизмом. Общественное мнение. Я не знаю, как определяют его социологи, но мне ясно, что оно может составиться только из взаимно влияющих индивидуальных мнений, выражаемых свободно и совершенно независимо от мнения правительственного или партийного. И пока не будет в стране независимого общественного мнения, нет никакой гарантии, что все многомиллионное беспричинное уничтожение не повторится вновь, что оно не начнется любой ночью, каждой ночью, вот этой самой ночью, первой за сегодняшним днем. Передовое учение, как мы видели, не оберегло нас от этого мора. Но я вижу, что мой оппонент кривится, моргает мне, качает. Во-первых, враги услышат, а во-вторых, зачем так расширительно? Ведь вопрос стоял гораздо уже. Не почему нас сажали и не почему терпели это беззаконие, остающееся на воле. Они, как известно, ни о чем не догадывались, они просто верили партии. Что раз целые народы ссылают за 24 часа, значит, виноваты народы. Вопрос в другом. Почему уже в лагере, где мы могли бы и догадаться, почему мы там голодали, гнулись, терпели и не боролись? Им, не ходившим под конвоем, имевшим свободу рук и ног, простительно было и не бороться. Не могли же они жертвовать семьями, положением, зарплатой, гонорарами. Зато теперь они печатают критические рассуждения и упрекают нас. Почему мы, когда нам нечего было терять, держались за пайку и не боролись? Впрочем, к этому ответу веду и я. Потому мы терпели в лагерях, что не было общественного мнения на воле. Ибо какие вообще мыслимы способы сопротивления арестанта режиму, которому его подвергли? Очевидно, вот они. Первое – протест. Второе – голодовка. Третье – побег. Четвертое – мятеж. Так вот, как любил выражаться покойник, с большой буквы, каждому ясно, а не ясно можно втолковать. Это первые два способа имеют силу, и тюремщики боятся их, только из-за общественного мнения. Без этого смеются они нам в лицо на наши протесты и голодовки. Это очень эффектно перед тюремным начальством разорвать на себе рубаху, как Дзержинский, и тем добиться своих требований. Но это только при общественном мнении. А без него кляп тебе в рот, и еще за казенную рубаху будешь платить. Вспомним хотя бы знаменитый случай на корейской каторге в конце прошлого века. Политическим объявили, что отныне они подлежат телесным наказаниям. Надежду Сигиду она дала пощечину коменданту, чтобы вынудить его уйти в отставку. Должны сесть первые. Она принимает яд и умирает, чтобы только не подвергнуться розгам. Вслед за ней отправляются еще три женщины и умирают. В мужском бараке вызывается покончить с собой 14 добровольцев, но не всем удается. В результате телесные наказания начисто навсегда отменены. Расчет политический был устрашить тюремное начальство. Ведь известие о корейской трагедии дойдет до России, до всего мира. Кстати, немаловажные подробности. Ковальская. Женская каторга. Корейские трагедии. Сигида ударила и оплевала офицера совершенно ни за что по нервно-клинической обстановке у каторжан. После этого жандармский офицер Масюков просил политкаторжан о Смоленском произвести над ним следствие. Начальник каторги Бобровский умер в раскаянии. Даже не против напутствия священника. Эх, каких бы совестливых тюремщиков нам! Сигиду секли в одежде, и Ковальскую переодевали женщины, а не при мужчинах, как распространился слух. Но если мы примерим этот случай к себе, мы прольем только слезы презрения. Дать пощечину вольному коменданту? Да еще когда оскорбили не тебя! И что такого страшного, если немножко всадят в задницу? Так зато останешься жить. А зачем еще подруги принимают яд? А зачем еще 14 мужчин? Ведь жизнь дается нам один только раз, и важен результат. Кормят, поят, зачем расставаться с жизнью? А может, амнистию дадут? Может, зачеты введут? Вот с какой арестантской высоты скатились мы, вот как мы пали. Но и как же поднялись наши тюремщики? Нет, это не корейские лопухи. Если б даже мы сейчас воспряли и возвысились, 4 женщины, 14 мужиков, мы все бы расстреляны были прежде, чем достали бы яд. Да и откуда может быть яд в советской тюрьме? А кто поспел бы отравиться, только бы облегчил задачу начальству. А остальным как раз вкатили розок за недонесение. И уж, конечно, слух о происшествии не растекся бы даже за зону. Вот в чем дело. Вот в чем их сила. Слух бы не растекся. А если бы растекся, то недалеко, глухой, газетами неподтвержденный, стукачами, нанюханный, все равно, что и никакого. Общественного возмущения не возникло бы. И чего ж тогда и бояться? А зачем тогда к нашим протестам прислушиваться? Хотите травиться? Травитесь. Обреченность же наших голодовок достаточно была показана в части первой. О побеге. История сохранила нам рассказы о нескольких серьезных побегах из царских тюрем. Все эти побеги, заметим, руководились и осуществлялись с воли другими революционерами, однопартийцами бегущих, еще по мелочам с помощью многих сочувствующих. Как при самом побеге, так и при дальнейшем схороне и переправе бежавших участвовало много лиц. Ага, поймал меня историк-марксист, потому что население было за революционеров и будущее за них. А может быть, возражу я скромно еще и потому, что это была веселая неподсобная игра? Махнуть платочком из окна, дать беглецу переночевать в нашей спальне, загримировать его. За это ведь не судили. Сбежал из ссылки Петр Лавров. Так, вологодский губернатор Хаминский, его гражданский жене выдал свидетельство на отъезд догонять любимого. Даже вон за изготовление паспортов ссылали на собственный хутор. Люди не боялись. Вы из опыта знаете, что это такое. Кстати, как получилось, что вы не сидели? А это, знаете, была лотерея. Впрочем, есть свидетельства и другого рода. Все вынуждены были читать в школе «Мать Горького», и, может быть, кто-нибудь запомнил рассказ о порядках в нижегородской тюрьме. У надзирателя заржавели пистолеты. Они забывают ими гвозди в стену. Никаких трудностей нет приставить к тюремной стене лестницу и спокойно уйти на волю. А вот что пишет крупный полицейский чиновник Ратаев. Ссылка существовала только на бумаге. Тюрьмы не существовало вовсе. При тогдашнем тюремном режиме революционер, попавший в тюрьму, беспрепятственно продолжал свою прежнюю деятельность. Киевский революционный комитет, сидевший в полном составе в киевской тюрьме, руководил в городе забастовкой и выпускал воззвания. Журнал «Былое», номер 2, 24, 1917 год. Секретной агитуры и вольнонаемного сыска не существовало нигде, кроме столиц. Наблюдение же в крайнем случае осуществлялось переодетыми жандармскими унтер-офицерами, которые одевали штатское платье и иногда забывали снимать шпоры. При таких условиях стоило революционеру перенести свою деятельность вне столиц, дабы его действия остались для департамента полиции непроницаемой тайной. Таким образом создавались самые настоящие революционные гнезда и рассадники пропагандистов и агитаторов. Наши читатели легко смекнут, насколько это отличалось от советских времени. Егор Сазонов, переодетый извозчиком с бомбой под фартуком пролетки, целый день простоял у подъезда департамента полиции, ожидая убить министра Плеви, и никто на него внимания не обратил, никто не спросил. Каляев, еще неумелый, напряженный, день простоял у дома Плеви на Фонтанке, уверенный, что его арестуют, а не тронули. О, крыловские времена! Так революции делать нетрудно. Мне недоступно сейчас собрать данные, как охранялись главнейшие места царской каторги. Но о таких отчаянных побегах с шансами 1 против 100 тысяч, какие бывали у каторги нашей, я оттуда не наслышан. Очевидно, не было надобности каторжанам рисковать. Им не грозила преждевременная смерть от истощения на тяжелой работе. Им не грозило незаслуженное наращение срока. Вторую половину срока они должны были бы отбывать в ссылке и откладывали побег на то время. Со ссылки же царской не бежал, кажется, только ленивый. Очевидно, редки были отметки в полиции, слаб надзор, никаких оперпостов на дороге. Не было и ежедневной, почти полицейской привязанности к месту работы. Были деньги, или их могли прислать. Места ссылки не были очень удалены от больших рек и дорог. Опять-таки, ничто не грозило тем, кто помогал беглецу. Да и самому беглецу не грозил ни застрел при поимке, ни избиение, ни 20 лет каторжных работ, как у нас. Пойманного обычно водворяли на прежнее место с прежним сроком. Только и всего. Игра беспроигрышная. Отъезд Фастенко за границу типичен для этих предприятий. Но еще, может быть, типичнее побег из Туруханского края анархиста А.П. Улановского. Во время побега ему достаточно было в Киеве зайти в студенческую читальню и спросить, что такое прогресс Михайловского. Как студенты его накормили, дали ночлег и денег на билет. А за границу он бежал так, просто пошел по трапу иностранного парохода, ведь там патрулем ВД не стоял, и пригрелся у кочегарки. Но еще чуть дней во время войны 14-го года он добровольно вернулся в Россию в Туруханскую ссылку. Иностранный шпион. Расстрелять. Говори, гадина, кто тебя завербовал? Нет. Приговор мирового судьи за 3-летнее заграничное отсутствие или 3 рубля штрафа или 1 день ареста. 3 рубля были большие деньги, и Улановский предпочел 1 день ареста. Начиная с соловецких побегов в утлой лощенке через море или в трюме с бревнами и кончая жертвенными, безумными, безнадежными рывками из позднесталинских лагерей, им посвящается дальше несколько глав. Наши побеги были затеями великанов, но великанов обреченных. Сколько смелости, столько выдумки, столько воли никогда не тратилось на побеги дореволюционных лет. Но те побеги легко удавались, а наши почти никогда. Потому что ваши побеги были по своей классовой сущности реакционны. Неужели реакционен порыв человека перестать быть рабом и животным? Потому не удавалось, что успех побега на поздних стадиях зависит от того, как настроено население. А наше население боялось помогать или даже продавало беглецов корыстно или идейно. И вот общественное мнение. Что же кажется арестантских мятежей касается? Этак на 3, на 5, на 8 тысяч человек история наших 3 революций не знала их вовсе. А мы знали. Но по тому же заклятию самые большие усилия и жертвы приводили у нас к самым ничтожным результатам. Потому что общество не было готово. потому что без общественного мнения мятеж даже в огромном лагере не имеет никакого пути развития. Так что на вопрос, почему терпели, пора ответить. А мы не терпели. Вы прочтете, что мы совсем не терпели. В особлагах мы подняли знамя политических и стали ими.